экс-министр иностранных дел Мурат Джоев в эфире «Радио Спутник».
Что касается миротворческих сил на территории Южной Осетии 1992 года, то, видимо, надо начать с того, во-первых, что миротворческие силы зону грузино-осетинского конфликта, как тогда это называли, часть территории Южной Осетии, часть территории Грузии, были введены в соответствии с Дагомистскими соглашениями, которые остановили грузинскую агрессию против Южной Осетии в 1992 году. И в течение 14 лет миротворцы были гарантом мира и безопасности на территории зоны конфликта, и в первую очередь, конечно, для народа Южной Осетии. И надо отметить, что и со стороны тогдашних грузинских властей, в принципе, особых нареканий против миротворческой операции не было. Отношение грузинских властей к миротворческой операции и, в частности, к присутствию российских миротворцев изменилось после 2004 года, когда летом 2004 года тогдашние власти Грузии, уже во главе с Саакашвили, попытались осуществить очередную агрессию против Южной Осетии. И им мешали российские миротворцы. Вот тогда начались первые столкновения грузинских властей с миротворческой операцией, в частности с российскими миротворцами. И после этого власти Грузии начали предпринимать шаги к ослаблению, во-первых, в целом миротворческой операции, и, во-вторых, к выводу российских миротворцев из зоны конфликта. Они использовали любой повод, чтобы осуществлять нападки на российских миротворцев. И вот любой маленький повод обычно они преподносили как большое происшествие. Хочу отметить также, что никогда до этого, в принципе, российские миротворцы не совершали никаких противоправных действий с точки зрения соблюдения Дагомистского соглашения и решений смешанной контрольной комиссии, под эгидой которого действовали миротворцы, не было. Но вот в 2006 году власти Грузии, и в частности парламент Грузии, начали все чаще заговаривать о том, что надо выйти из Дагомистских соглашений, надо прервать миротворческий процесс и вывести российских миротворцев. Но, слава богу, что до каких-то конкретных решений это не дошло, и российские миротворцы, как и другие, в принципе, и осетинские миротворцы, продолжали выполнять свой миротворческий долг. Ну, что касается грузинского батальона, который тоже был в составе трехсторонних миротворческих сил, то там уже начались некоторые несоблюдения принципов миротворчества. В частности, грузинский батальон не всегда стал подчиняться объединенному командованию. И кроме того, грузинские власти проводили довольно частые ротации своего батальона. Это они делали с той целью, чтобы через зону конфликта, это, я повторяю, было 7,5 километров в одну сторону, 7,5 километров в другую сторону от линии границы, прошло больше грузинских военнослужащих. То есть это был как бы своеобразный полигон для других. Но я повторяю, российские миротворцы, командование российских миротворцев, смешанная контрольная комиссия предпринимали все усилия, чтобы этот процесс продолжался. Что касается смешанной контрольной комиссии, то я хочу отметить, что она была многосторонняя. Наверное, помните, это были, значит, сторонами в СКК были Южная Осетия, Грузия, Российская Федерация, Северная Осетия и с присутствием ОБСЕ. И до 2004 года было подписано 50 протоколов смешанной контрольной комиссии. После 2004 года практически грузинская сторона всегда срывала подписание протокола, то есть уже не было подписано ни одного протокола. Но, тем не менее, процесс миротворческий продолжался, российские миротворцы продолжали выполнять свою функцию.
Мурат Кузьмич, почему грузинское правительство так остро реагировало на присутствие российских миротворцев на территории Южной Осетии?
Ну, оно понятно, что, во-первых, грузинское правительство, грузинские власти никогда не отказывались от своих реваншистских намерений в отношении Южной Осетии. Им в этом деле мешало, конечно, присутствие российских миротворцев. То есть миротворческая операция, которая была своего рода уникальной операцией. Это была первая такая миротворческая операция в мировом масштабе, когда под эгидой российских миротворцев, то есть под общим командованием, были и представители миротворческие силы сторон, ранее участвовавших в конфликте, то есть грузинские миротворцы и югоснинские. И они прекрасно понимали, что присутствие российских миротворцев, конечно же, мешает осуществлению их намерений. И они всячески пытались, в общем-то, вытеснить российских миротворцев. Слава Богу, им это не удалось.
Ну, говоря как раз об аварии с участием российского военного грузовика, как вы считаете, вот почему грузинское правительство решило вот этот случай использовать для того, чтобы ввести в Эредви 250 бойцов горийской пехотной бригады? Как бы вы оценили их поступок такой с политической точки зрения?
Ну, я еще раз повторяю, что случайная авария, она может произойти, тем более, в любом месте. Автокатастрофы бывают в любое время, в любом месте мира. Но они это использовали как повод для введения своих вооруженных сил или представителей вооруженных сил в территорию подконтрольную Объединенному миротворческому командованию, в частности, вот Эред. Для того, чтобы просто, во-первых, как бы усилить свое присутствие. Я повторяю, это авария, они, то есть, ну, автомобильную катастрофу, они использовали просто как повод.
Мурат и Кузьмич, чем были, на ваш взгляд, продиктованы заявления Грузии по расширению миротворческого контингента за счет Украины?
Тут больше, конечно, был политический фактор. Дело в том, что, я повторяю, российская сторона в свое время выступила в качестве миротворца еще в 92-м году, когда российские власти добились проведения Дагомейской встречи и принятия Дагомейских соглашений. И в итоге получилось так, что процесс урегулирования отношений между Грузией и Южной Осетией проходил в основном под эгидой вот Дагомейских соглашений и созданных в рамках Дагомейских соглашений смешанной контрольной комиссии, где, я повторяю, присутствовала Российская Федерация и Северная Осетия, ну, тоже часть Российской Федерации, но в то же время и это часть Осетии. Но и поэтому грузинские власти старались как бы расширить этот процесс, то есть попытаться ввести туда и своих сторонников. И самим таким, с всех точки зрения, видимо, удобным для них в тот момент сторонником, который была бы Украина. И это были такие, помню, заявления с тем, чтобы разбавить миротворческий процесс еще и украинскими. Но это не предусматривалось Дагомейскими соглашениями, поэтому эти призывы остались не более чем призывами.
Мурат Кузьмич, а какие отношения на тот момент существовали между Украиной и Грузией?
Вы знаете как, в принципе, эти отношения были довольно, так скажем, тогда тоже уже дружескими и, возможно, в большой степени антироссийскими. Грузия и Украина тогда входили в так называемую организацию ГУАМ. Это была организация Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова. То есть как бы это была такая союзническая у них организация. Естественно, отношения у них были такие дружеские. И, повторяю, Грузия во многом, видимо, рассчитывала, что присутствие украинских миротворцев будет каким-то противовесом российскому миротворческому присутствию.
Как оценивали их отношения в Цхинвале?
Мы, конечно, все отслеживали, все это понимали, вот как я повторяю, понимали, что это является прежде всего политическими потугами, и периодически, в общем-то, мы делали соответствующие заявления и от имени смешанной контрольной комиссии, то есть югоснинской части смешанной контрольной комиссии, и от имени Министерства иностранных дел. То есть мы реально оценивали ситуацию. Расклад сил был нам совершенно понятен и ясен.